Ненависть малороссов к полякам копилась веками. Поэтому культовый поэт Украины Тарас Григорьевич Шевченко не стеснялся в выражениях, говоря о чувствах малороссов к ляхам и шляхтичам, чем в значительной степени и прославился. Речь Посполитая раскинулась тогда практически от моря до моря. Тогда началось окончательно слияние аристократии польской, литовской, русской, а вместе с этим полонизация и окатоличивание русской аристократии. Тогда же, увы, и начала зацветать идея украинства как антироссии. Если вы всерьез ищете точку отсчета, с которой хотите начать изучение украинского вопроса в том виде, в котором мы его получили сейчас, то это, увы, не 1991 год и даже не 1917. Это вторая половина XVI века, когда по Люблинской унии огромные литовско-русские земли были присоединены к Польше.
1 июля 1569 года на созванном в Люблине общем сейме польских и литовских депутатов был утвержден подписанный 3 днями ранее акт унии Государственного союза между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским. Согласно Люблинской унии, на карте Европы появлялось единое государство – Речь Посполитая, занимавшие части территорий современных Польши, Литвы, Украины, Белоруссии, России, Латвии и Молдавии. Образованная страна сходу превратилась в одну из крупнейших и сильнейших на континенте. Ее население составляло примерно 7,5 миллионов человек и за 2 столетия выросло почти в 2 раза.
Литва с Польшей были на то время, по сути, альтернативным проектом для Московской Руси. Для вообще России как таковой, России будущего. У них могло бы получиться создать великую империю во главе со славянским народом в центре. Речь Посполитая раскинулась тогда практически от моря до моря. Тогда началось окончательно слияние аристократии польской, литовской, русской, а вместе с этим полонизация и окатоличивание русской аристократии. Тогда же, увы, и начала зацветать идея украинства как антироссии. Началась она в целом с того, что русских на территории нынешней Западной Украины начали понемногу ополячивать. Процессы были медленные, непростые, порой даже разновекторные. Но по сути своей поляки занимались неспешным делением русских на своих, поддающихся так или иначе ассимиляции, и чужих, никуда, по их мнению, не годных. Продавшихся или пошедших полонизации навстречу возвышали, остальных гнобили.
Крепостное право в Польше было даже намного сильнее, чем в самом русском государстве. Московской Руси, потом русском государстве, России. Польский пан имел право убить своего крепостного. Ему за это ничего не было. И барщина 5-6 дней в неделю. Французский инженер Баплан, который путешествовал тогда по Речи Посполитой, по ее восточному району, говорил о том, что положение русских крестьян в Речи Посполитой – это все равно, что положение рабов на галерах.
Утрата русской шляхты идентичности к концу XVI века зашла уже далеко. Находившийся на польской службе французский инженер Гийом де Боплан в своем описании Украины дает яркую характеристику положения православных. Цитата. «Шляхта среди них очень немногочисленна, подражает польской и, кажется, стыдится того, что принадлежит к другой, не римской вере, в которую они переходят ежедневно. Постепенно православные превращались в угнетенный народ, лишенный своей национальной элиты. Ухудшалось и правовое положение православных крестьян. Веслицкий статут, польский сборник законов 1447 года великого князя Казимира установил крепостное право на территории Польши и Литвы. Для сравнения, в России крепостное право будет окончательно оформлено лишь соборным уложением 1649 года. В реалиях польско-литовского государства это означало полное господство католических магнатов над православными крестьянами. Было даже выдумано особое религиозное этническое оскорбление. Требы на совершение православных обрядов передавались только через еврейскую общину. Ну, вообразите себе. Шляхта позиционировала себя не просто высшим классом вельмож, но вообще высшей в известном смысле расой. Естественно, это порождало лютую ненависть тех, кого к политической нации не причисляли или причисляли не в полной мере. В 17 веке большая часть территории современной Украины все еще находилась под властью польско-литовского государства. Речь Посполитой она называлась. Малороссийское население составляло треть от всего населения этой страны. Украинские воеводства занимали 35% от общей площади государства Речь Посполитая. Положение малороссов, будущих украинцев, которых тогда называли русскими, ухудшалось год от года. По выражению украинского историка Дмитрия Яворницкого, землевладельцы смотрели на людей простого звания, как на бессловесный скот. Быдло, как на собачью кровь, вся крев. Движущей силой антипольского сопротивления стали запорожские казаки. Часть казаков, так называемые реестровые, находилась на государственной службе и защищала границы Речи Посполитой от набегов крымских татар. Они были официально зачислены в армию польскую, получали жалование польское, польскими деньгами, а также хлебом, порохом и оружием. Другую часть казачества составляли беглые холопы, крестьяне, мещане. Они нанимались зачастую к зажиточным казакам, занимались ловлей рыбы, охотой, но чаще всего жили военными набегами. Реестровые казаки были для Речи Посполитой в целом нужны. Нереестровые, то есть самовольные казаки, в целом не нужны были никакой шляхте. От них одни неприятности были и разбой. Тем более, что нереестровых казаков становилось все больше и больше. Все усиливающееся и усиливающееся давление шляхты на казакующих крестьян, на запорожское нереестровое казачество, выливалось в восстание. Вспомним восстание 1536 года. Подавляя которое, поляки жестоко разорили и сожгли Черкассы и Канев. К этому же времени относятся первые упоминания о походах малороссийских казаков против татар, зачастую в союзе с донскими казаками. Вот что писал путивльский воевода Ивану Грозному в 1546 году. «Ныне, государь, казаков на поле много», имелось в виду дикое поле, «и черкасцев», имелись в виду запорожские казаки, их называли черкасами, «и киян», то есть с киевской стороны пришедших, «и твоих государевых вышли, государь, на поле изо всех Украин», то есть с окраины Московии и с окраины Речи Посполитой. Термин «Украин» в данном случае никак не означал территорию украинского государства или тем более украинского народа. Слово «Украина-окраина» в данном случае употреблялось в прямом смысле. Имелось, повторяю, польская Украина, южная окраина Польши, русская Украина, южное порубежье русского царства, а земли за Уралом называли, кстати, тогда сибирской Украиной. Русский народ и под Москвой, и под Киевом по-прежнему имел единый общий язык, хотя имелись свои говоры в Малой Руси, в Новгороде, в Поморье, на Дону и так далее. Тем не менее, шедшие, скажем, на Богомолье в Соловецкий монастырь с Дона или с Днепра понимали людей на всем этом огромном пространстве, ибо все это была русская земля. Было единство, конечно же, в вере в православный. В первую очередь, православное означало тогда русские. Само православие называлось русской верой. Северин – это имя. Наливайка, надворный казак магната Константина Острожского, начал крестьянскую следующую казачью войну, освободительную, в 1594 году. На тот момент, заручившись согласием Острожского, Наливайка собрал под предлогом борьбы с татарами крупное казачье войско, которое совершило успешный поход на подконтрольную туркам территорию Молдавии. Вернувшись с земли польского короля, Наливайка немедленно обратился за помощью к запорожцам, и в результате к нему присоединился отряд под командованием атамана Григория Лободы. В ночь на 16 октября люди Наливайка перебили собравшуюся в Братславе польскую шляхту, захватили Братслав, затем пал Бар, а шляхта в ужасе начала покидать свои поместья. Ситуация усугублялась тем, что большая часть крупных магнатов со своими людьми отправилась в Молдавию, где разгорелась борьба за титул господаря. Отсутствие сопротивления привело к тому, что пламя восстания распространилось по Украине со скоростью лесного пожара, вскоре переметнувшись и на белорусские земли. Казаки запорожские захватили Луцк, Канев, Черкасы. В Белоруссии перед Наливайко без какого-либо сопротивления местные православные мещане открывали ворота Слуцка, Бобруйска и Могилева. В конце 1595 года война в Молдавии заканчивается. Магнатские полки и коронные войска возвращаются, чтобы подавить казацкое восстание. Операцией руководит коронный гетман Станислав Жилкиевский. Примечательно, что именно в связи с этими событиями в источниках фиксируется одно из первых употреблений термина «украинцы». Так Жилкиевский в своем рапорте королю назвал польских жалнеров вместе с венгерскими гайдуками – украинцы. Последовавший за разгромом у Лубен королевский универсал предписывал истребить всех мятежных казаков. Сам Наливайко после пыток страшных был обезглавлен и четвертован в Варшаве. Ненависть малороссов к полякам копилась веками, поэтому культовый поэт Украины Тарас Григорьевич Шевченко не стеснялся в выражениях, говоря о чувствах малороссов к ляхам и шляхтичам, чем в значительной степени и прославился. «Ой, не пьется, то и пиво, а я буду пить. Не дам же я вражим ляхам в Украине жить». И здесь, наконец, главное скажем. У насильственного ополячивания был и другой долгоиграющий эффект. Да, одна часть запорожских казаков неустанно билась со шляхтой за русскую веру и за свою независимость. Однако другая часть малороссов неизбежно шла на соглашение со шляхтой. Так понемногу и вырастала идея украинства как антимосковии, антироссии. И уже тогда эта идея начала ментально сближать часть малороссов с поляками. В 17 веке, а не в 1917 году, повторим еще раз, как у нас от чего-то многие до сих пор думают. Думаю так, потому что люди любят простые ответы. Но сложные задачи простыми ответами, тем более готовыми ответами, не разрешаются, увы. В сущности, в 17 веке происходило в полной мере и в полную силу ровно то, что и сегодня происходит на территории Украины. Были уже тогда на украинской земле и свои Захарченко, и свои Медведчуки, и кто угодно. И Порошенки были, и Зеленские тоже были. Гонения на православных начались на Украине тоже, конечно же, не сегодня и не вчера, а вот тогда. Дискриминация зачастую приобретала гротескные формы. Отказы хранить православных умерших, избиение священников – все это стало обыденным делом еще тогда. Бесконечные жалобы православных на ущемление их прав. В 1618 году в актовые Владимирские книги внесена жалоба Анны Колпытовской. Униатский епископ Иоанн Мараховский выбросил из церкви останки нескольких православных шляхтичей, в том числе и тело первого мужа Колпытовской Ивана Лиховецкого. При этом пропали украшения, которые были на покойном. Тело собакам, а золото себе. Ну, вот так. Заявляя, что права и привилегии горожан распространяются только на католиков, полонизированная городская элита вытесняла православных из городских учреждений и судов. Дошло и до установления лимитов на число постоянных жителей украинцев, малороссов. Например, право жить во Львове тогда получили лишь 30 православных семей. Все они размещались на маленькой тесной улице, которая как называлась тогда? Спрашиваем нынешних киевлян. Тогда улица, где жили во Львове малороссы, называлась Русской улицей. Ну а какой еще? Впрочем, тогда хотя бы одну улицу можно было так назвать на нынешней Украине. Сейчас уже нельзя. В начале 17-го столетия все чаще начали звучать разговоры о переходе под руку православного московского царя и единстве, необходимом единстве всех православных. В протестации киевского митрополита Иова Борецкого подчеркивал, что, цитата, «с Москвой у нас одна вера и богослужение, одно происхождение, один язык и обычай». Схожие темы прослеживаются в Полинодии, Келлере Киево-Печорского монастыря Захария Капыстенского. Именно у Капыстенского впервые твердо прослеживается идея разделения Малой России, русских земель под иноверческой властью польского короля, и Великой России, земель царя Московского. Когда гетманом Запорожского войска в 1622 году стал антипольски настроенный Олифер Голуб, ситуация усугубилась еще сильнее. Началось стремительное показачивание малороссийских крестьян и мещан. Попытка огромного до 30 тысяч человек коронного войска гетмана «Конец польского» в 1625 году вернуть польскую Украину под контроль вылилось в сражении у Тиберец. Там польская армия утром 25 октября атаковала лагерь казаков, стремившихся добраться до Сечи. Отразив штурм, казаки ночью покинули лагерь. Во втором сражении у озера Рассаховатое, концепольскому вновь не удалось одержать победу над казаками. Полякам помог раскол в казачьем войске, не в первый, заметим, раз, в результате которого гетманом стал тогда Михаил Дорошенко. Он отметился участием в походе Петра Сагайдачного на Москву еще в августе 1618 года, когда были взяты и разграблены города Южной России. Дорошенко приступил к переговорам с Польшей. Стороны подписали Кураковский договор, который предусматривал ряд уступок казакам. Прежде всего, увеличение казачьего реестра, то есть количество казаков, получающих жалования от польской короны. До 6 тысяч человек увеличили их число тогда. Гетман, в свою очередь, обязывался препятствовать показачиванию крестьянского населения и препятствовать бегству крестьян на Сечь, где предполагалось разместить дозоры реестровых казаков. Реестр тогда ввел 6 полков – Киевский, Каневский, Черкасский, Корсунский, Белоцерковский и Переяславский. Однако попытка Дорошенко поставить под контроль Днепровские пороги провалилась. Свободные запорожцы вынудили реестровых казаков отступить. Усиление давления вновь вызвало подъем недовольства на восточных окраинах Речи Посполитой, вынудив массы православных обратить свои взгляды на Русское царство, куда в конце 20-х годов массово выезжали малоросские крестьяне и не попавшие в реестр казаки. Именно в это время в городах польской Украины возникали так называемые «братства» – организации православных мещан. Киев превращался тогда в центр сопротивления русских людей Малороссии, ползучей полонизации и окатоличиванию. Именно с киевской кафедры все активней проговаривал идеи единства восточнославянского мира митрополит Иов Борецкий. В грамоте, отправленной царю Михаилу Федоровичу в 1624 году, Борецкий призывал российского монарха позаботиться о российского племени единоутробных людях, так он называл малороссов, то есть о русских людях Речи Посполитой. В это же время представители польского короля с тревогой отмечали, что запорожцы все активнее получают упоминки, то есть подарки от русского царя. Репрессии усиливались, чтобы огнем и мечом окончательно подавить своевольство и бунты русских людей Малороссии. Всюду были виселицы и колья с трупами бунтовщиков. Церкви осквернялись, но малоросские казаки не сдавались. 1 мая 1638 года в жестокой битве польское войско было разбито. Про то, что было дальше, мы рассказывали. Мощнейшее антипольское восстание повстанца Богдана Хмельницкого 1648 года и последующих лет. Письма Алексею Михайловичу с прошением казаков перейти под власть Москвы. Земский собор 1653 года, в результате которого великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси изволил того гетмана Богдана Хмельницкого и все войско запорожское с городами их и с землями принять под свою государскую высокую руку для православной христианской веры и святых Божиих церквей. Конец цитаты. Епископ Мефодий, местоблюститель Киевской митрополии, обращаясь к Алексею Михайловичу, по поводу воссоединения указывал на общее наследие всех русских. «Преславные грады, святые монастыри, прародители вашего царского величества, великие князья русские». И просил, цитирую: «Не пощади трудов вашего царского величества ради освобождения толикого правоверного народу христианского и земли, свойственной русской, не остави до конца». Земли, свойственной русской, то есть своей для русских. В этом контексте, подчеркнем, русском контексте, названы Киев, Чернигов, даже Львов, ряд других украинских и белорусских земель. Кстати, в полном тексте небезызвестной песни «Щенью вмерла Украина», теперь ее часть официальный гимн Украины, которую Павел Вербицкий написал в 1862 году, а в 1863 году она была опубликована в львовском журнале «Мета», в одном из куплетов есть обращение к Хмельницкому. «Ой, Богдан, Богдан, славный наш гетман, зачем отдал Украину москалям поганым?» Смешно, правда? Нет бы полякам оставил. Но вернемся в 17 век. Есть у настоящих украинцев еще одна ключевая легенда – атаман Иван Сирко, не проигравший якобы ни одной битвы. С относительно небольшим войском запорожцев он и правда побеждал там, где было непросто. Турки и крымские татары дали Сирко прозвище «Урус Шайтан» – «Русский дьявол» и пугали им непослушных детей. Он был суровый атаман. Запорожское войско прошлось огнем и мечом по землям нагайцев, взяло штурмом Белгород-Днестровский, разграбили его и сожгли. Потом из гавани Белгорода и Гаджибея, будущей Одессы, пехота морем отправилась на Чайках, такой род ладьи был, в Крым, а конница устремилась туда же по суше. Приставший к берегам Карасубазара побрал и разорил он все приморские города, а потом прошед весь Крым до города Ор или Перекопа, соединился там со своей конницей и продолжал разорение татар поселением их. Таким образом, отомстя татарам за обиды своей сторицею, и воротился в Сечь с бесчисленными корыстями. Во время походов на Крым Сирко вызволил из плена, как пишут, порядка 7 тысяч человек. 3000 человек малоросов, принявших в Крыму ислам и успевших обзавестись там домами и семьями, попросили у атамана Сирко разрешения вернуться на новую родину. Он согласился, но отправил во след ренегатам, так сказать, отряд конных запорожцев с повелением их всех безжалостно умертвить. А потом сам атаман пришел к месту этого массового убийства и промолвил над трупами: «Простите нас, братья, да лучше спите здесь до страшного суда Господня, чем было вам между бусурманами размножаться на ваши головы христианские, молодецкие, да на свою вечную погибель без крещения». И все же нынешняя украинская пропаганда не торопится превозносить такого лютого атамана, запорожского спартанца. Почему? Ну, во-первых, он был сторонником православия и противником униатства, а сейчас это совсем не актуально для Киева, как вы понимаете. Во-вторых, он искренне поддержал идею Богдана Хмельницкого присоединиться к Московскому царству на правах младшего брата. Более того, Сирко, среди прочего, громил союзных предателей выговскому бывшему гетману запорожского войска крымских татар и убеждал искавшего покровительства турок Петра Дорошенко в необходимости быть вместе с единоверным, единокровным народом Великороссии. А когда его так и не стали слушать, объяснил иначе, открыто выступил против Дорошенко и в нескольких битвах нанес ему, а также туркам, татарам и полякам сокрушительное поражение. Стараниями Ивана Сирко была освобождена большая часть правобережья Украины, о чем он в мае 1664 года доложил царю Алексею Михайловичу. «Обращена вновь к вашему царскому величеству вся Малая Россия, города над Бугом и за Бугом, до самого Днестра. Безвинные люди обещали своими душами держаться под крепкую рукою вашего царского пресветлого величества до тех пор, пока души их будут в телах». Польша, конечно, не смогла смириться с борьбой русского, украинского, запорожского народа за независимость от шляхты, тем более, что они успели за эти десятилетия перекупить, перевербовать, перепрошить какую-то часть русских людей, малоросских людей, запорожцев и заселить в них идею украинства как русофобии. Именно поэтому они в силу наших имперских злобных притязаний в 1795 году Речь Посполитую разделили, вернув, между прочим, огромную часть наших русских земель в русское ведение и подданство, тех самых земель, за которые упомянутый Сирко еще сражался. Поэтому на вопрос, а что у нас происходит сегодня, вот ответ. Да все тоже происходит. Атаман Наливайко и атаман Сирко шляхту бьют и не дают продажным своим собратьям предать русскую веру, веру православную.